Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. У нас сегодня очень важная тема для обсуждения – развитие контрактной системы в сфере госзакупок и закупок для муниципальных нужд. Но вначале хотел бы всех вас поздравить с праздником, который всегда нам близок, мы всегда с интересом смотрим на работу отрасли, которая отмечает сегодня свой профессиональный праздник. Это не отраслевой праздник, он без всякого преувеличения, такой общенародный, конечно, имеет характер. Это День космонавтики. Всех вас поздравляю и попрошу Игоря Анатольевича Комарова рассказать о результатах работы госкорпорации «Роскосмос» в 2016 году и о стратегии развития на период до 2030 года. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, в 2016 году Роскосмосом выполнены поставленные задачи по созданию и использованию ракетно-космической техники, а также все международные обязательства Российской Федерации. На космодроме «Восточный» успешно выполнен первый пуск ракет-носителя «Союз-2-1А», который вывел космические аппараты «Ломоносов» и «АЭС-2Д» на орбиту. Выполнена программа полета Международной космической станции в полном объеме. В рамках работ на МКС проведены запуски 4 транспортных пилотируемых кораблей и «Союз ТМА», и нового нашего корабля «Союз МС», и 2 транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС». Осуществлен впервые за долгое время успешный запуск к Марсу в рамках совместной нашей программы и экспедиции с Европейским космическим агентством, и аппарат был выведен отечественным ракетоносителем «Протон». Сейчас мы продолжаем работу по миссии 2020 года вместе с Европейским агентством миссии на Марс, и работы идут по графику. Запуском космического аппарата оптико-электронного наблюдения «Ресурс П» сформировали мы группировку высокодетальной космической системы дистанционного зондирования Земли и обеспечили предоставление данных федеральным органам исполнительной власти и регионам. Начали работы по коммерческому использованию этих данных, и орбитальная группировка космических аппаратов по состоянию на конец года составила 141 космический аппарат, в том числе 84 аппарата социально-экономического, научного и двойного назначения. Также была обеспечена стабильная и надежная работа глобальной навигационной системы ГЛОНАСС и продолжено выполнение научных программ, в том числе на уникальном нашем аппарате «Спектр-Р», запущенном в 2011 году. В настоящее время Россия одна из стран, немногих стран, которые имеют ракетно-космическую промышленность, обеспечивающую полный цикл, начиная от разработки, производства, эксплуатации и утилизации ракетно-космической техники. Отечественные средства введения являются конкурентоспособными, обеспечивают около четверти всего рынка пусковых услуг. И ведется последовательное развитие орбитальной группировки. Общеизвестна ведущая роль России и в осуществлении пилотируемых полетов. Имеются и проблемы, это прежде всего недостаточный состав орбитальных группировок, также требует серьезной работы вопросы качества и надежности изделий РКТ и стоят задачи по повышению эффективности использования Международной космической станции. Также перед нами стоят серьезные вопросы и, видимо, задачи по повышению уровня коммерциализации космических услуг, потому чтобы те исследования, те вложения, которые мы делаем в космосе, приносили больше отдачи для работы экономики и промышленности здесь, на Земле. Вместе с тем, мы понимаем, необходимо существенное расширение спектра продуктов и услуг в интересах обеспечения обороны, социально-экономического развития, науки, международного сотрудничества. И для этого мы в ближайшее время в нашей стратегии с нашими подходами активизируем ключевые инструменты нашего развития, это и кадры, и предполагаем провести серьезную оптимизацию производственного потенциала отрасли и кардинально увеличить производительность труда, развивать коммерческий потенциал и совершенствовать нормативно-правовую базу. Для обеспечения дальнейшего стратегического развития корпорации в соответствии с утвержденной стратегией развития на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года перед нами ставится задача довести состав орбитальной группировки до штатного для каждой системы и комплекса который полностью позволит обеспечить задачи до 164 космических аппаратов в 2025 году и более 230 году, довести долю успешных пусков космических аппаратов к 2025 году до 99% и вернуть мировое лидерство и как в пусковых услугах, в количестве пусков, так и вопросов обеспечения надежности их. Обеспечить сроки активного существования космических аппаратов ниже мирового уровня и кардинально улучшить финансовое состояние предприятий, корпораций и отрасли, для чего планируем увеличить выручку практически в два раза и серьезно увеличить долю коммерческой выручки в объемах мирового доступного рынка космических услуг, который сейчас составляет 4,8%, мы предполагаем увеличить эту долю до 10%. И достижение этих показателей невозможно без активного развития ракетно-космической промышленности. При этом мы ставим задачи обеспечения роста производительности труда в 3,2 раза и при этом серьезно провести модернизацию и оптимизацию парка, и оборудования, и мощностей с тем, чтобы увеличить долю оборудования возрастом до 10 лет до 56%. С точки зрения коммерциализации космической деятельности в сегменте средств введения пусковых услуг мы в настоящий момент являемся одним из ключевых игроков и занимаем 24% рынка. При этом сам рынок практически не растет, и на нем постоянно появляются новые игроки. Всего этого мы видим свою задачу в сохранении своей доли рынка за счет оптимизации стоимости существующих ракетоносителей и разработки новых. Это новое средство выведения среднего класса, которое будет первой ступенью для будущего комплекса сверхтяжелого класса, а также модификацию протона, более легкую, и разработка и выпуск производства легкой ангары. В сегменте производства космических аппаратов и космических кораблей наша доля сейчас составляет около 10% рынка. При этом основная часть этой доли обеспечивается за счет программ доставки астронавтов на МКС, и контракт заканчивается в 2018-2019 годах. Мы планируем не только сохранить нашу работу по МКС, для чего собираемся коммерциализировать и развивать и космический туризм, и коммерциализировать использование МКС, повышать эффективность экспериментов, но и серьезно планируем развивать проекты создания космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли. В сегменте навигационных сервисов и наземной инфраструктуры мы планируем увеличить свою долю фактически с нуля, только в начале развития находимся, до 7% за счет развития сервисов мониторинга транспорта и грузов, создания полей высокоточной навигации и систем ее использования, развития проектов оборудования для автономных роботизированных комплексов, включая транспорт, а также точного земледелия. И в сегменте спутниковых сервисов мы планируем сфокусироваться на проектах подвижной спутниковой связи, продажи данных дистанционного зондирования Земли, продуктов их тематической обработки. По направлению дистанционного зондирования Земли нами уже предприняты первые шаги, и в ближайшее время мы планируем развернуть коммерческую деятельность в части продажи снимков. Стратегия развития Роскосмоса обсуждалась в ноябре. У вас на совещании были даны поручения отработки таких направлений, как коммерциализация космических услуг и сервисов, как повышение эффективности работы Международной космической станции, повышение качества. По этим направлениям разработаны комплексы мероприятий. Состоялось около 10 совещаний в правительстве Российской Федерации. Состоялись обсуждения на экспертных советах и с экспертным сообществом. И буквально на днях стратегия одобрена наблюдательным советом Роскосмоса, и к ее реализации мы фактически приступили. Доклад закончен.
Спасибо. Сергей Ефимович, вы знаете, что видели на медиафоруме в Петербурге, медиафорум ВНФ 3 апреля, были вопросы, касающиеся утилизации твердых бытовых отходов. Пожалуйста, несколько слов скажите по этому.
Спасибо, Владимир Владимирович. Мы сейчас занимаемся реформой управления оборота отходами. Цель – это все-таки сформировать полноценную отрасль по переработке отходов в нашей стране. И я бы здесь акценты расставил таким образом. Одним из ключевых инструментов реформы – это является внедрение института расширенной ответственности производителей товаров, который давно эффективно действует в разных странах. По сути, этот институт в рамках этого института бизнес берет на себя ответственность за переработку произведенных товаров и упаковки, вышедших из употребления. Самостоятельная утилизация также может быть заменена на экосбор. Сегодня, учитывая, что мы только-только находимся на начальном этапе, средства экосбора вот как раз с 15 апреля должны сформироваться, и мы фактически увидим, какой объем, с одной стороны, отходов перерабатывается производителями, а с другой стороны, увидим те объемы поступления экосбора, которые мы можем использовать для формирования, для финансирования регионов на формирование систем переработки отходов. Вторая часть, которой мы занимаемся и которую упоминали на медиафоруме ОНФ, это речь шла о подготовке реальных схем по отходам.
Там у нас в 20 субъектах.
81 субъект уже имеет утвержденную программу. Это один из ключевых документов, который определяет объем образования отходов, места, где эти отходы должны образовываться, места, где должны находиться мощности по переработке, по сортировке. Ну, в общем, территориальная схема, которая фактически описывает весь поток отходов и, соответственно, каким образом все будет утилизироваться. Как я уже сказал, на сегодняшний день 81 регион этот документ имеет. Сразу хотел бы сказать, упоминавшиеся на форуме, что некоторые схемы сырые, так было озвучено, мы когда готовили схемы, а это на самом деле за короткий промежуток времени было сделано, большая работа была проведена с регионами, конечно, мы эти схемы, во-первых, отрабатывали фактически в ручном режиме, Роспроднадзор с регионами. С другой стороны, мы рекомендовали, чтобы эти проекты ТЕР-схем размещались в сети интернет, а также проводились обсуждения на площадках региональных общественных палат. Но, учитывая, что по вашему поручению мы должны общественное обсуждение сделать обязательным, сейчас подготовлен соответствующий ЗЭНК-проект, мы окончательно его согласуем, и в этом году мы должны как раз создать механизм общественного обсуждения этих ТЕР-схем. То есть внесение изменений в эти ТЕР-схемы будет теперь только с учетом общественного обсуждения в регионах, на различных площадках. Кроме того, мы подготовили изменения в постановлении правительства, определяющие требования состава содержания территориальных схем в части межрегионального управления отходами. Тоже такой вопрос был, насчет того, чтобы ряд ТЕР-схем можно было бы объединить. Мы это обсуждали с коллегами в Иркутске, потому что Байкальская природная территория, она как бы сама, как говорится, напрашивается, чтобы там была межрегиональная ТЕР-схема. Плюс ко всему есть федеральные города, которые обязательно...
Как раз из Иркутска, по-моему, там вопросы были.
Да, если не ошибаюсь, да. Федеральные города тоже должны объединяться с областями, чтобы общая была ТЕР-схема, потому что, конечно, в федеральном городе невозможно ни полигон сделать, потому что это законодательно запрещено. Плюс ко всему, перерабатывающая мощность тоже за территорией федеральных городов устанавливается. Еще хотел бы сказать, Владимир Иванович, сегодня 27 пилотных регионов подтвердили готовность запустить работу по новой системе до конца этого года. Мы включили эти 27 пилотных регионов в приоритетный проект «Чистая страна», и сейчас с ними тоже отрабатываем фактически всю схему. От ТЕР-схем, выбор региональных операторов, региональную программу инвестирования в строительство мощностей по переработке. Ну, в целом, всю систему, и надеемся, что вот до конца года эти 27 регионов все-таки перейдут на новую систему. Плюс ко всему, мы с учетом того, что было как раз был поднят вопрос по штрафам, потому что их надо увеличивать, уточнять, уже подготовлен по вашему поручению законопроект, и Госдумы принят в первом чтении как раз законопроект, который уточняет виды нарушений, штрафы. То есть, в принципе, как раз тот вопрос, который поднимался, он тоже сейчас в работе, и мы в этом году должны эту тему закрыть. Ну и еще одну тему, которую хотел бы озвучить, это то, что в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» мы вводим, вот фактически весной должны ввести в эксплуатацию эффективный инструмент борьбы так называемыми незаконными свалками, система электронного общественного контроля «Наша природа». Программа готова, она уже фактически, ей можно пользоваться. Мы сейчас просто с Минкомсвязи регистрируем ее как федеральную информационную программу, процедуру. Но мы надеемся где-то до середины мая уже точку здесь поставить. Это будет хороший инструмент, куда вся информация, все население может представлять информацию, где какие-то нарушения есть, и Росприроднадзор уже будет работать по этим всем сигналам. Ну, в целом, вот эти вопросы, которые звучали на ОНФ, ну, скажем так, я обрисовал, но, конечно, мы работаем плотно сейчас с регионами и с коллегами из ОНФ. Если возникают вопросы, как раз у нас есть год, когда можно будет эти вопросы как-то уточнить, подготовив нормативную базу, новую, если потребуется.
Спасибо, Сергей Федорович. У нас началась уже посевная, да? И пашня увеличилась в этом году. Как идет работа?
Спасибо, уважаемый Владимир Ильич. Ранняя весна действительно позволила уже в марте активно приступить к весеннему севу, и на сегодняшний день в полном ходу идет посевная на юге России, в Крыму, на Северном Кавказе, в Центральной России, по Волжье. И в этом году мы продолжаем увеличивать площади обрабатываемых земель, и уже впервые за 15 лет эта площадь составила более 80 миллионов гектар. То есть мы прибавили за год почти 500 000. В том числе благодаря вот нашему закону, по вашей инициативе, где мы используем, облекаем в оборот неиспользованные земли, заросшие земли, около 100 тысяч, таким образом эти земли обработаны, засеяны, и здесь мы уже получаем первые урожаи. По данным регионам, в целом по стране хозяйства обеспечены семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой, другими ресурсами. В наличии у сельхозтоваропроизводителей достаточное количество семян, примерно на 3% выше потребности. Нет проблемы с удобрениями. Кстати, хочу сказать, что благодаря нашим договоренностям и с производителями удобрениями, Минпро, Промторг очень активно подключился, цены на удобрения у нас даже снижены. Это очень важно для издержек, снижения издержек, себестоимости продукции, прежде всего зерна. Кредитование сезона полевых работ идет в плановом режиме, без сбоев. В этом году заработало впервые льготное кредитование по ставке не более 5%. По поручению Дмитрия Анатольевича, в общем-то, мы вышли на эти решения и, прежде всего, упростились условия для заемщиков. В программе участвуют более 25 банков. Мы будем количество банков расширять еще. На 6 апреля на проведение сезона полевых работ выдано 92 миллиарда рублей краткосрочных кредитов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Как пример, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 80 миллиардов рублей, Сбербанк на сумму 12 миллиардов рублей. Конкуренция среди банков привела к снижению ставки от 2 до 3%, но не выше 5%, то, что, собственно, мы и предусматривали. Мы рассчитываем на то, что слаженная работа федерального центра, региональных властей, а также сельхозтоваропроизводителей позволит в текущем году при благоприятных погодных условиях собрать урожай не менее 110 миллионов тонн зерна. Это даст нам возможность полностью обеспечить и свои потребности внутреннего рынка и, конечно, сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы. И развивать, естественно, экспорт других сельхозкультур. Это, естественно, и выходить на экспорт и мяса, то, что мы в последнее время очень активно делаем.
Спасибо. Спасибо. По ГСМ как?
По ГСМ у нас цены поднялись, но в пределах инфляции за последние два года. То есть примерно там 3-4-5%. То есть это в пределах допустимого.
Ну, в контакте, разумеется.
Да, безусловно, мы работаем. Да, мы с Акаевичем провели недавно совещание.
Хорошо. Достаточно активно. Спасибо.